Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
Во всех городах в августе традиционно проходят педагогические встречи. Педагоги обмениваются опытом, делятся наработками, планами на будущий учебный год. Вас, Владыка, также приглашают на эти встречи. А на что вы советуете обратить внимание педагогов, учителей?
Естественно, что я не специалист в области образования, поэтому наше присутствие в школе, оно направлено на то, чтобы разъяснять предмет основы религиозных культур и светской этики. И поэтому нас приглашают на родительские собрания, на выбор одного из модулей. И когда я бываю на августовских педсоветах, я стараюсь не просто говорить о каких-то успехах или неуспехах, а говорю о тех проблемах, которые существуют в молодежной среде и на которые школа зачастую не обращает должного внимания. Не сказать, что совсем не обращает, но должного внимания. И вы знаете, до последнего времени как-то у нас больше говорили об образовании как о получении знаний. Хотя сам термин «образование» – это церковный термин, потому что все века занималась церковь образованием и воспитанием молодого поколения. И это значит говорится о том, что человек должен быть образом, воспитываться в образ высшего разума, Бога, Создателя всей Вселенной. И поэтому человек является его образом и подобием. И поэтому вот те качества, которые должны быть у человека нравственные, они должны с первых шагов человека укладываться в фундамент его сознания, чтобы потом ему помогать в жизни. Как говорил наш Антон Семенович Макаренко, великий педагог, он говорил, что правильное воспитание делает человека счастливым, потому что человек не совершает многие ошибки, если он знает нравственный закон, понятие нравственного закона. И вот мы это пытаемся донести до наших преподавателей, воспитателей. И самое главное, мы говорим о том, что образование обязательно должно идти рядом с воспитанием. И задача – это общая задача. И надо давать знания, и надо воспитывать, потому что если мы выпустили из школы или из вуза человека, который имеет большие знания, но по своей сути низконравственный или безнравственный человек, то он может принести очень много бед. И, конечно, я говорю еще и о проблемах молодежной среды – это секты, субкультуры. Сейчас особенно вот уголовная субкультура угрожает нашей молодежи. Вот. О тех зависимостях, которые предлагаются нашей молодежи. И разъясняем иногда даже вот ключевые слова, которые важны для определение мировоззрения каждому молодому человеку. Мы говорим о патриотизме, потому что это тоже очень большая проблема для современного общества, когда идет вот глобализация, и казалось бы, что уже все человечество объединяется, и все мы, так сказать, будем гражданами одной планеты, Земля. Ну и здесь много, так сказать, подводных течений, когда мы говорим, например, о толерантности. То хотят, чтобы люди законопослушные были толерантными к незаконопослушным. И это, конечно, неправильно. Или вот сейчас мы хотели жить вместе с Европой, с Объединенной, а нас туда не пускают, потому что хотят, чтобы мы были страной третьего мира. И специально здесь занижают и уровень культуры, и интеллект именно наших школьников через то, что приходят нам и учебники Запада, и, так сказать, наши преподаватели, воспитатели обучаются различным западным, так сказать, ну, как моделям, как воспитывать наше молодое поколение. Поэтому, такие, как правило, на таких форумах такие проблемы не поднимаются, рапортуют об успехах, рапортуют о том, что вот какие-то инновации, какой-то креатив там появляется. Ну, это должно быть. Конечно, жизнь не стоит на месте, появляются какие-то новые технологии. Вот. Но мы всегда говорим о том, что у человека должен быть хороший фундамент. И этот фундамент, такой опыт уже у нас за тысячу лет сложился в нашей великой России. И его, конечно, надо использовать. И церковь старается помочь в этом нашему государству.
Мы часто слышим, как говорят, что нужно воспитывать детей с раннего детства в почитании своих традиций, своей культуры, своих ценностей, своей истории. Но о том, как это делать, говорится мало или не говорится вообще. Помогает ли в этом изучение в школе предмета основ православной культуры?
Естественно, что этот предмет ввело правительство России. И с чем это связано? Ну, во-первых, мы знаем, что в советское время у нас была безрелигиозная страна, и поэтому всякая культурная традиция религиозная, вот этот духовный опыт многих религий, которые существуют в нашей стране, отвергался. Было светское воспитание. И сейчас, допустим, идет еще одна проблема – это большая миграция. Мы знаем, что много очень мигрантов прибывает к нам в Новосибирск, Новосибирскую область. И, естественно, они воспитаны в крепких патриархальных семьях. Они хорошо знают традиции своего народа, своей религии. И, как правило, наши подростки, больше всего нас, конечно, беспокоит молодое поколение, они оказываются беспомощными просто вот в дискуссиях, в спорах со своими сверстниками других национальностей и других религий. То есть, знаете, я как-то заинтересовался несколько лет назад, есть такое при мэрии «Содружество», организация, 30 национальностей там, кроме русских. Почему-то забыли, что в Новосибирске еще и русские живут. Ну и сейчас вот мы это поправили, и тоже, так сказать, теперь и русская нация участвует в жизни нашего города, вот в этой организации сотрудничества, проводят совместные какие-то мероприятия. Поэтому, чтобы наша молодежь знала свою культурную традицию, знала свою историю, вводится предмет основы православной культуры. К сожалению, многие педагоги советского воспитания, люди, они отрицательно относятся к этому предмету, советуют родителям и учащимся выбирать основы светской этики. На Западе есть такой предмет, тоже в основах религиозных культур светская, но она называется не светская этика. По уже, как говорится, по своей природе не может быть этика светской, потому что этика – это понятие тоже нравственности, но в основном в протестантских церквях. Понятие нравственности у католиков, термин, обозначение нравственности – мораль. А у нас это вот мы называем нравственностью, вот свод этих правил по нравственному поведению человека. Поэтому это термины религиозные, и светская она никак не может. Светская может быть только этикет. Вот этикет может быть, да. Это действительно правила поведения в обществе, правила поведения на улице. Там. Вот это этикет, как сидеть за столом, какую одежду одевать, к какому случаю, там, как себя вести, пользоваться там визитными карточками и все такое. Но это к духовной жизни, к духовно-нравственной не имеет отношения.
В Новосибирске действуют несколько православных гимназий, при некоторых школах действуют православные классы. Чем примечательны эти учебные заведения?
Вы знаете, вот на примере школы «Пеликан» в Бердске, там как бы мы проследили вот этот процесс с 1 по 11 класс. Я помню, пришел в 1 класс и увидел этих маленьких ребятишек, только что поступивших в эту школу. И потом приехали мы уже на выпуск этого 11 класса православного. Вы знаете, это ребятишки, которые отличаются от других. Первое, что это приветливые лица. Самое главное, что бросается в глаза. Они все здороваются с нами. Они, так сказать, люди, которые вот имеют этот тысячелетний церковный опыт. Ну, естественно, не все, но то, что касается вот для их будущей жизни, они все уже получили в школе. Самое главное, вот эти правильные понятия о ценности вот этого духовного мира человека. Вот эти базовые ценности, они уже усвоены ими. Они понимают, как себя вести с другими людьми. Они понимают, что жизнь, она не только для этого человека. Что там, где начинаются права другого человека, заканчиваются мои права. Что надо жить именно в обществе, помогать друг другу, что не просто надо справедливо там что-то поделить, а справедливость, она обязательно должна сочетаться с любовью, потому что любовь мы должны понимать как сострадание, сочувствие, взаимопомощь. Вот эти скрепы духовные, которые в обществе должны быть, тогда мы становимся единой нацией, тогда мы ощущаем себя братьями и сестрами. А когда тебе никто не может проявить внимание, когда тебе везде только ты служишь, грубость, окрики, мат там. И поэтому, конечно, такое общество не может быть солидарным и единым. И эти ребятишки все эти правила уже усвоили. И это действительно совестливые, ответственные граждане России, которые принесут много пользы нашему обществу.
Получается, что преподавателям этой школы, школы «Пеликан», удается донести до своих учеников главное и важное.
Ну, конечно, там не только преподаватели, люди, имеющие этот вот опыт преподавания духовно-нравственных предметов, ну и приходят священнослужители, он тоже с ними беседует. Мы проводим много совместных мероприятий, церковь и приход. Поэтому ребятишки всегда находятся в общении с нашими прихожанами. И опыт довольно успешный. Вот на этом выпуске очень много было медалистов. То есть, кроме того, что ребятишки воспитанные выходят в хорошем понимании этого слова. И они еще и хорошо учатся, потому что у них хорошая дисциплина.
Особо хотелось поговорить на православной гимназии во имя преподобного Сергия Радонежского. Эта школа в разные годы входила в десятку, в сотню лучших общеобразовательных учебных заведений страны.
Гимназия Радонеж уже был вот в этом году 20-й выпуск. И, конечно, это большой труд преподавателей. В академгородке, конечно, легче подобрать хороший преподавательский состав. Там есть и доктора наук, и кандидаты наук. И преподавание поставлено очень хорошо. Особенно вот математика, физика. И в этом году наши выпускники, несколько человек, группа, получили первое место по физике в нашей стране. А ребятишки очень способные. Они вот изучают песенку там на иностранном языке на переменке, во время перемен. Мы стараемся так, чтобы у них было непрерывное религиозное образование. Поэтому в лагере проводим смены, которые тоже обращены к духовному опыту нашей церкви. Это бывает там, допустим, смена музыкальная, в которой вот они продолжают заниматься музыкой, смена там богословская, где они изучают различные богословские проблемы. Вот. Мы их учим в летнем лагере, как проводить конференции, например. Это же все пригодится, потому что почти 100% наших выпускников поступают в вузы, особенно в университет. И преподаватели, и вот ректор, они очень довольны нашими выпускниками, потому что из них получаются хорошие ученые. Гимназия Радонеж имеет хороший издательский отдел, и преподаватели активно работают над выпуском. У них постоянно выходит журнал «Источниковедение» в школе. Они помогают нашей семинарии издавать богословский сборник – ежегодное тоже такое издание. Они занимаются подготовкой и выпуском учебников по основам православной культуры. И мы немножко опережаем время, хотя сейчас только преподается в четвертых классах основа православной культуры. Но у нас уже есть учебники и для дошкольников, «Закон Божий» выпущен, и с 1 по 11 класс выпущены учебники. Поэтому, вот, например, такой учебник, как «Православная аскетика». Вы знаете, что вот в советское время о православии вообще не разрешалось говорить. И поэтому наша молодежь больше знает там конфуцианство или индуизм, или там буддизм, там, но плохо знает свою отечественную духовную традицию. И чтобы это восполнить, вот есть такой учебник для старшеклассников, как «Аскетика православная». Есть также учебник «Основы православной семьи». Это тоже для молодежи огромная проблема и очень важная, как создать хорошую семью. Вот когда я бываю на встречах с молодежью, обязательно такой вопрос задают. Как создать хорошую семью? А для того, чтобы создать хорошую семью, я всегда объясняю, что нужны качества. Очень важные нравственные качества у супругов. Они должны это понимать, любовь, которая объединяет их в одну семью, что это не эротика какая-то, что это не какое-то удовлетворение своих там потребностей, а это жертвенная любовь. Она должна требовать, она требует от и мужа, и жены, чтобы они на алтарь семьи, ради воспитания детей, ради крепости семейных уз проявляли друг другу вот такие качества, как сострадание, сочувствие, прощение. Тогда эта семья будет прочной, и тогда из этой семьи выйдут полноценные дети, которые будут радовать и родителей, и принесут пользу и нашему Отечеству.
Еще об одном юбилее хотелось бы поговорить. В этом году Новосибирская православная духовная семинария отмечает свое десятилетие. Значимое событие в жизни всей Новосибирской митрополии. Как писалась ее история?
Для каждого правящего архиерея главная задача, конечно, это кадры, подготовка кадров. И мы уделяем этому очень большое внимание. Когда я прибыл в Новосибирск в 90-м году, здесь было 4 священника, один храм, ну, еще в Луговушке был небольшой Никольский храм, не закрывался, а так Вознесенский собор. Вот. И 150 священников было других религий. 30 приходов было только у баптистов, а у нас вот один у православных. Один, хотя православные вот по статистике себя называют 80% жителей Новосибирска, Новосибирской области. Но вот так мы были как бы в меньшинстве. Поэтому в первый год, я помню, я рукоположил около 40 человек сразу, потому что при храмах было много молодых людей, которые готовились стать священниками, ну, так самообразованием занимались и усваивали вот все священнические обязанности. Практически, вот на практике они прислуживали священнику, как пономари, как архиереям, как и подьяконы, ну, и усваивали, как служить, там все эти наши изучали книги богослужебные, и вот, так сказать, уже были готовы к тому, чтобы принять сан. Но все равно мы, чтобы их хотя бы краткие они прошли курсы и теоретические, в епархиальном управлении мы сняли перегородку, и получился зал небольшой, как раз на 40 человек. И вот мы их обучили в течение какого-то времени, и все они приняли сан, и сразу мы начали открывать молитвенные различные помещения, потому что храмов не было, надо было еще строить, а уже вот какие-то помещения получали от властей, приспосабливали. Конечно, у нас какая-то стратегия была. Мы решили, что в каждом районе города, чтобы открыть по храму, и в каждом райцентре. Ну, нам очень Станислав Ильич Липский помог. Тогда облпотребсоюз приостановил свою работу. Но у них были хорошие магазины в центре всех райцентров. И мы сразу получили во многих райцентрах эти магазины и переоборудовали их под храмы и начали там богослужение совершать. И было очень удобно. Но храмы потом построили в каждом райцентре, и эти магазины возвратили опять облпотребсоюзу. И, конечно, задача-то непростая. Все-таки молодежь откуда мы берем? Берем мы из этого же, так сказать, секулярного во многом общества, которое, так сказать, прошло через советские годы. И в некоторых семьях, конечно, не было никакого религиозного воспитания. Может, что-то там бабушки знали, какой рукой креститься и что надо крещение принять. Ну и на этом духовная жизнь, так сказать, заканчивалась. Больше никакие знания, потому что советская власть в основном боролась с религией-то невежеством. Вот не разрешали нам издавать книги, повзрывали храмы там. И говорить на религиозные темы запрещалось, все это только можно было прочитать из подпольной такой литературы, вот из диссидентской литературы что-то почитать. Но все равно я вот помню, когда учился в семинарии в Московской, в ближайшем книжном магазине был отдел атеистической литературы. И его раскупали все книги там именно семинаристы, потому что нам было интересно, о чем же говорят атеисты, как они борются с религией. Ну, конечно, это было все примитивная такая борьба. В основном это административными мерами боролись с религией. Фактически было преследование всех религиозных убеждений. Хотя по Конституции эта религия не была запрещена, но объявлена была частным делом. И вот мы, конечно, когда церковь получила свободу, то первым делом мы обеспокоились вот положением нашим с кадрами. И договорились мы в нашем институте нынешнем управления, арендовали одну из аудиторий, ну и объявили, чтобы желающие получить богословское образование приходили. Ну, то есть у нас курсы вот эти были, духовное училище, вот как это называется. Духовное училище у нас фактически было, вот, и священники преподавали, и мы кадры готовили. Но это были как бы краткосрочные курсы, правильнее их назвать, не духовное училище. Но потом вот в 95-м году мы все-таки собрались силами, достали учебники и начали по курсу семинарии читать пробные лекции вот в этой бывшей высшей партийной школе, в этой аудитории. Ну, собиралось по 150 человек, приходили семьями даже. Интерес был очень большой к этому. И вот из наших тех, кто прошел вот эти подготовительные чтения, подготовительные курсы, то потом я уже уехал в Москву, а епископ Сергий, который был моим преемником, он обратился к Святейшему Патриарху, и они открыли Богословский институт. Вот, и в этом Богословском институте как бы было поначалу все. Здесь и регенское отделение, и здесь были катехизаторское, и богословское. Ну и все это было вечернее, заочное. И поэтому, когда мы получили здание в АБИ, для подходящей для семинарии дом офицеров, то уже когда он был почти отреставрирован, мы объявили о том, что из богословского факультета создается дневное отделение семинарии. И вот с той поры, 10 лет назад, уже у нас возникла семинария. Ну и сейчас мы получили соответствующие документы, готовимся вот к аккредитации государственной, лицензию мы получили, вот, и готовим уже документы для открытия магистратуры.
Владыка, наверное, к приему абитуриентов тоже существует особый какой-то подход. Какими качествами должен обладать будущий священник?
В первую очередь мы, конечно, смотрим нравственные качества будущего священника. И, как правило, ведь думают, что в семинарию идут дети священников. Но это не так абсолютно. До революции принимались только дети священников. Поэтому мы можем сказать, что должно быть призвание. А вот если сын священника поступает в семинарию, это уже считается Божие призвание, избранничество. Вот. Но, не знаю, мы берем, как говорится, из атеистических семей. Самое главное, чтобы человек был воцерковленным, чтобы он посещал богослужение, исповедовался, причащался, чтобы у него была рекомендация от духовного отца, от священнослужителя. Все это учитывается. И самое главное – это уже учеба и жизнь в семинарии. Устав такой в семинарии, что человек сразу выявляется, интересна ему церковная жизнь или нет. Если человек не ведет церковную жизнь, то какой из него священнослужитель? Он должен быть лидером в приходе, он должен организовывать работу прихода. Поэтому он сам прежде всего должен быть, будущий пастырь, молитвенником, любить молитву, исполнять все предписания церкви. Конечно, в силу возможностей, все мы с немощами. И поэтому, если студент старается соответствовать этим правилам, то из него получается хороший священнослужитель.
Вот несмотря на достойные условия обучения и проживания, сложно подготовить священнослужителя вот к особой миссии, миссии служения людям и Богу?
Конечно, сложно. Это большой труд. И образование, и воспитание должно соответствовать. И человек должен быть современным, вписываться в современное общество. Он должен на равных или даже быть выше его сверстников, потому что ему придется и с молодыми учеными, и со студентами, да, может, даже и с людьми уже зрелого возраста беседовать. У всех такие проблемы. Но в первую очередь он, конечно, должен хорошо знать духовную жизнь. Он должен знать Священное Писание, самый главный наш ориентир в духовной жизни. Он должен знать аскетику святых отцов, их творение, чему они учили. Он должен иметь понятие о церковных таинствах, для чего они нужны. Вот. Он должен иметь понятие вот о церковном воспитании, духовно-нравственном, о чем мы говорили, которое вот сейчас вводится из школы. И самое главное, церковь сейчас ведет же большую миссионерскую и просветительскую работу, и социальную работу. И мы готовим и по этим направлениям, чтобы священнослужитель мог организовать работу в приходе и катехизаторскую, потому что людей надо подготовить к таинству крещения. Некоторые приходят первый раз в жизни покрестить ребенка своего или сам покреститься. Должен подготовить к таинству причащения, чтобы человек это делал все осознанно. Тогда этот человек придет еще раз в храм, потому что он понял, для чего это нужно. Самое главное – укреплять в людях веру, что есть вечная жизнь, что жизнь без веры в вечность теряет смысл. Если везде побеждает смерть, то какой смысл тогда в этой жизни? А мы сейчас знаем, что в молодежной среде очень много суицидов. Молодежь разочаровывается в жизни. Это очень опасное явление. И священник должен вдохновить человека, что особенно вот уходящего из этой жизни. Человеку кажется особенно, что он вот в такой тяжелой скорби, в унынии, в тоске. Священник должен вдохновить, вселить ему надежду, радость жизни, в том, что не все потеряно, что за него будут молиться, что, так сказать, он может быть тоже гражданином Царства Небесного. Поэтому это очень интересная работа с душой человека. Ну, конечно, прежде чем работать с душой другого человека, надо разобраться в своей душе. Что же мы из себя представляем? Потому что вот вы никогда не расскажете правильно человеку об исповеди, если вы сами не исповедовались. Поэтому общество живет по другим законам, а мы должны суметь разъяснить человеку, как жить по закону Божьему, как жить по тем правилам, которые Бог установил для человека и для человеческого общества. Что ж такое голос совести в человеке? Почему надо слушаться? Почему мы совесть за какие-то поступки нас одобряет, а за какие-то поступки она нас осуждает? Поэтому человек, который разобрался в своей душе, он может многое даже из своего опыта подсказать другому человеку, или из опыта Священного Писания, из опыта святых отцов. И у верующего человека есть всегда тормоз в жизни. Он понимает, что вот пошел по какому-то пути, что этот путь может привести в тупик. И человек возвращается к тому пути, который указан в Священном Писании. И этот путь безопасен в жизни, он принесет много радости человеку, потому что этот путь указан самим Богом, Творцом этого человека, образом которого человек и является.
Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу.
Всего доброго.